Кроткий, как агнец, он стоял в окружении великих мира сего, устремивших на него свои взоры, подобно хищным волкам, надеявшихся ошеломить его своим земным величием и великолепием. Но Лютер держался за Божью сильную руку и ничего не боялся. Его слова были сказаны с таким величием и силой, что его враги ничего не могли с ним поделать. Сам Бог говорил устами Лютера. Он собрал в одно место императоров и ученых мужей, чтобы на глазах у многих людей обратить их мудрость в ничто, и чтобы все увидели, каким сильным и твердым может стать слабый человек, когда он полагается на Бога, на свою вековечную скалу. Спокойствие и выдержка Лютера значительно отличались от неистовости и бешенства так называемых великих мира сего. Им не удалось запугать его и заставить отречься от истины. С благородной простотой, спокойно и твердо он стоял, как утес. Противодействие врагов, их ярость и угрозы накатывались на него, подобно высокой морской волне, но разбивались о его непреклонность и непоколебимость, не причинив ему вреда. Враги досадовали на то, что их власть, приводившую в трепет королей и вельмож, ни во что не ставит этот скромный человек, и потому жаждали подвергнуть его пыткам, чтобы он почувствовал на себе весь их гнев. Но жизнь этого бесстрашного свидетеля находилась в руках того, кто был несравненно могущественнее земных властителей. У Бога была для Лютера работа. Он еще должен был пострадать за истину. Он должен был увидеть, как она переживает кровавые гонения, как она страдает, обреченная во вретище, увидеть, какому поношению она подвергается из-за фанатиков. Он должен был остаться в живых, чтобы защищать и оправдывать истину, когда могущественные земные власти попытаются ниспровергнуть ее. Он должен был своими глазами увидеть торжество истины, когда она положит конец заблуждениям и суевериям папства. Лютер одержал в Вормсе победу, окончательно ослабившую позиции папства. Известия о торжестве истины дошли до других народов и государств. Это был сокрушительный удар по папству, который благоприятно сказался на последующем развитии реформации. Мне была показана разница между руководителями реформации и служителями, которые проповедуют истину для настоящего времени. Жизнь некоторых наших проповедников особенно отличалась от жизни пылкого и преданного Богу Лютера. Своим мужеством, спокойствием, твердостью и самоотречением он доказал неизменную любовь к истине. Ему приходилось многим жертвовать и пережить много испытаний. Иногда, отстаивая истину, он терпел сильнейшие душевные муки, и, несмотря на это, он никогда не роптал. За ним охотились, как за диким зверем, однако ради Христа он все переносил бодро и стойко. Смиренным и верным рабам Божьим, живущим в наши дни, доверена последняя весть милости. Бог вел за собой тех, кто не боится брать на себя ответственность. Бог возложил на них бремя и через них открыл своему народу план систематических пожертвований, в котором все могут участвовать, действуя при этом согласованно. Эта система была воплощена в жизнь и совершает просто чудеса. Она помогает в достатке содержать семьи проповедников и осуществлять дело Божье на земле. Как только проповедники прекратили сопротивление и ушли с дороги, люди чистосердечно откликнулись на призыв и по достоинству оценили новое установление. Все рассчитано на то, чтобы облегчить жизнь проповедников, чтобы они могли трудиться, не думая о хлебе насущном. Наш народ принял новое установление с такой решимостью и заинтересованностью, которое невозможно найти в других слоях общества. И Бог недоволен проповедниками, которые по-прежнему жалуются и не посвящают все свои силы этому самому важному делу. Они не имеют оправдания, однако некоторые обманывают себя, думая, что слишком многим жертвуют и переживают трудные времена, тогда как на самом деле они ничего не знают о страданиях, самоотречении или нужде. Проповедники, конечно, могут часто уставать, но они бы уставали точно так же, если бы зарабатывали на жизнь своими руками. Некоторые проповедники считают, что им лучше будет заняться физическим трудом, и они часто вслух говорят об этом своем желании. Таковые не знают, о чем говорят. Они обманывают себя. Некоторые из проповедников слишком много средств расходуют на содержание своих семей и не умеют разумно планировать бюджет. Они не понимают, что обязаны делу Божьему всем, что имеют, включая и их дома. Они не понимают, как дорога сейчас жизнь. Если бы они занялись каким-либо другим физическим трудом, то все равно не освободились бы от тревог и волнений. Они бы не смогли сидеть у своего камина, если бы им пришлось трудиться, не покладая рук, ради хлеба насущного. Рабочие люди, обязанные содержать большую семью, могут провести в семейном кругу всего несколько часов в неделю. Некоторым служителям не по нраву упорный и тяжкий труд, и они все время чем-то недовольны, что крайне неразумно с их стороны. Бог отмечает каждое выражение недовольства, будь то в мыслях, чувствах или на словах. Служители оскорбляют небо подобным проявлением слабости и отсутствием преданности делу Божьему. Некоторые братья охотно прислушиваются к тому, что говорит искуситель, выражают вслух свое неверие и таким образом вредят делу Божьему. Сатана предъявляет на них свои права, поскольку они не освободились из его сетей. Они ведут себя как дети, которым совершенно незнакомы козни лукавого. Но ведь эти люди уже накопили достаточно опыта, и им следовало бы понимать его умыслы. Сатана вселял в них сомнения, и вместо того, чтобы немедленно оттолкнуть их от себя, они вступали в дискуссию и переговоры с главным обманщиком и прислушивались к его доводам, как бы очарованные древним змеем. Нескольких сложных для понимания текстов из Писания, которых никто не смог им объяснить, оказалось достаточно, чтобы поколебать все основания их веры и заслонить от них самые очевидные факты Слова Божьего. Эти люди всего лишь заблуждающиеся смертные. Они не имеют совершенной мудрости и не знают все Писание. Некоторые места Писания остаются неподвластны человеческому разуму до определенного времени, когда Богу, который один обладает безграничной мудростью, угодно бывает открыть их. Сатана же ведет за собой людей, сомневающихся по пути, конец которого – безбожие. Они позволяют своему неверию затуманивать согласованную и славную цепочку истины и ведут себя так, как будто считают своим долгом понять каждый трудный текст Писания. И если наша вера не помогает им в этом, они считают ее ложной и ошибочной. Я видела, что люди, питающие неверие в своем греховном сердце, будут сомневаться и считать свои сомнения в Слове Божьем чем-то благородным и добродетельным. Те, кто считает добродетелью игру слов и собственные софизмы, могут найти достаточно поводов для того, чтобы не доверять божественному вдохновению и истине, открытой в Слове Божьем. Бог никого не принуждает верить. Люди могут выбрать для себя одно из двух: положиться на доказательства, которые Богу угодно было дать, или сомневаться, придираться и в конечном счете погибнуть. Мне было показано, что люди, обремененные сомнениями и безбожием, не должны трудиться для других. То, что у них в мыслях, обязательно выйдет наружу, а они не понимают, какие последствия может иметь даже намек или малейшее сомнение, выраженные вслух. Сатана делает сомнение заостренной стрелой, и оно действует подобно медленному яду, который еще до того, как жертва почувствует опасность, поражает весь организм, ослабляет все тело и в конечном итоге приводит к смерти. Точно так же обстоит дело с ядом сомнений и неверия в библейские факты. Человек, имеющий влияние, внушает другим то, что сатана внушил ему самому, а именно, что один текст Писания противоречит другому. И он начинает очень мудро и тонко, как будто бы ему открылась какая-то удивительная тайна, сокрытая от верующих и святых в прошлые века, сеять в умы людей семена тьмы и мрака. Тогда люди теряют вкус к истине, который когда-то имели, и становятся безбожниками. И все из-за нескольких, как бы невзначай, брошенных слов, которые имеют в себе скрытую силу, поскольку находятся под покровом тайны. Это дело лукавого. Люди, которых тревожат сомнения и у которых возникают неразрешимые трудности, не вправе повергать других в такое же недоумение. Иные из таких людей намекали на свое неверие или высказывали его вслух, а затем переключались на другие темы, не подозревая о том впечатлении, которое их слова произвели на собеседников. В каких-то случаях семена неверия сразу же дают всходы, тогда как в других они долго находятся в подсознании, пока человек не встанет на неверный путь и не освободит место врагу, пока у него не будет отнят божественный свет, и он не падет жертвой сильных сатанинских искушений. Тогда семена безбожия, посеянные много лет назад, всходят. Сатана подкармливает их, и они приносят плод. Все, что исходит от служителей, которые должны были бы стоять во свете, оказывает особенно сильное влияние. Если они не стоят в божественном свете, сатана использует их как своих агентов и через них посылает свои огненные стрелы, чтобы поражать умы людей, не готовых сопротивляться тому, что говорят им их служители. Я видела, что служители, так же, как и народ Божий, должны воевать с сатаной и сопротивляться ему. Служитель Христа находится в страшном положении, когда исполняет намерения Искусителя, прислушиваясь к его нашептываниям и позволяя ему пленить свой ум и направлять помыслы. Самый тяжкий грех служителей в глазах Бога – это высказывание вслух своего неверия, когда служитель тянет за собой других людей в ту же тьму, в которой находится сам, и тем самым позволяет сатане, искушающему его, убить сразу двух зайцев. Он выбивает из колеи того, кто своим поведением навлек на себя его искушение, а затем побуждает этого человека выбить из колеи многих других. Стражам на стенах Сиона давно уже пора понять ответственность и святость своей миссии. Им следует почувствовать, что горе будет им, если они не исполнят работу, которую Бог поручил им. В случае своей неверности они подвергают опасности стадо Божье и дело истины, выставляя его на посмешище врагов. О, как это страшно! Такое дело, конечно же, не останется безнаказанным. Некоторые служители, так же, как и народ, нуждаются в обращении. Им надо разодрать себя на части и родиться заново. Их работа в церквях – нечто худшее, чем напрасная трата времени. И пока они находятся в таком ослабленном, неустойчивом состоянии, Богу будет намного угоднее, если они прекратят попытки помогать другим и займутся физическим трудом вплоть до своего полного обращения. Только после этого они смогут укрепить своих братьев.